Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас есть для вас поистине радостная весть. Мы начинаем новый цикл программ под общим названием «Глубина Евангелия». И само название этого цикла говорит о том, что мы будем рассматривать Евангелие во всей его полноте и глубине. И гостем этого цикла у нас является священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Могли бы вы в двух словах рассказать, о чем пойдет речь в этом новом цикле «Глубина Евангелия»?
Это понятие подлинно глубокое, и мы можем только надеяться, что нам удастся со страниц Священного Писания, Библии, Слова Божия пролить свет на вопросы, которые сопряжены с этим понятием. Хотелось бы дать определение термину Евангелия, посмотреть, почему вообще есть нужда в нем, почему появилась необходимость разговора на эту тему и появилась необходимость о том, чтобы записать вот это Евангелие.
Записать вы имеете в виду в письменном виде его представить людям, да?
Да, почему документ появился, почему-то настолько важно, что появился документ, называемый Евангелием, да? Хотелось бы поговорить о том, когда Евангелие появилось, когда оно началось, когда оно стало провозглашаться, где его можно найти, где именно в Библии, в каких разделах оно записано. Вот. Далее посмотреть, как оно было раскрыто и как оно реализовалось, да, когда, в лице кого и каким образом. Дальше интересно было бы задать вопрос о том, кого Евангелие касается. Да, вот есть страны, традиционно не относящие себя к евангельским, да, и не соотносящие Евангелие
к себе,
с собою. Да, вот, кого касается Евангелие, затем посмотреть на то, что в Евангелии содержится, какова сила Евангелия, посмотреть на то, как оно связано с вечной жизнью, прощением грехов, преобразованием, освобождением, исцелением, благословениями. Евангелие подлинно очень глубоко и обширно.
Как с законом Божьим оно связано? Будет у нас такая тема?
Об этом тоже надо поговорить.
Потому что для многих это противоречие, да, вступает. То есть закон и Евангелие – две противоположные стороны.
Да, и попытаться увидеть, каково их соотношение, идет ли одно на смену другому, или они как-то сосуществуют, инопрприродные ли это понятия или нет. Далее мы могли бы посмотреть на то, как Евангелие связано с тем богослужебным порядком, который был установлен в эпоху Ветхого Завета. Вот жертвы, церемонии, служение во святилище. Имеет ли это какую-то значимость или насущность для современного человека?
И было ли Евангелие явлено в этих служениях? Да?
Еще один очень важный вопрос. Да. Посмотреть обязательно надо на тему о том, как соотносится Евангелие с таким понятием, как страшный Божий суд. Да, есть ли какое-то Божье откровение о том, как верующему человеку, думая о Божьем суде, чувствовать себя, да, чего ожидать.
И мне кажется, конечно, нужно поговорить о том, что если Евангелие – это благая весть для всех, да, и радостная весть, то почему все-таки будут те люди, которые не прислушаются к этой вести, и мы читаем в Библии, что будут, не будут спасены, да?
Будут погибшие, к
сожалению. Почему, да, если Евангелие звучит для всех как добрая и радостная весть?
Вот это вот некоторые вопросы, которые мы надеемся на протяжении этих 24 встреч, бесед, поднять во свете Слова Божия Священного Писания.
Спасибо. Но, как мы уже сказали, начнем мы с вами с определения Евангелия. Что же такое Евангелие? Потому что для многих людей, которые слышат это слово, в первую очередь возникает книга. Книга, которую в церкви открывают, торжественно читают, в ней определенные тексты, события. Так что же такое Евангелие на самом деле? Книга ли это, либо что-то иное?
В определенном смысле это определение, вот только что озвученное, в действительности соответствует тому, как этот термин представлен в Священном Писании. Но прежде давайте озвучим это слово. Мы знаем, что апостольские писания, так называемый Новый Завет, написаны были по-гречески, и там вот термин «Евангелие» — это греческое «евангелион». Оно состоит из двух частей. Говоря этимологически, первая часть означает «доброе», «хорошее», вот такое радостное нечто, и вторая часть – это «весть», информация, провозглашение. То есть, попросту говоря, Евангелие – это благовестие. Так вот, в синодальном переводе чаще всего этот термин предлагается. Когда же мы говорим о глаголе, да, евангелизо в подлиннике, то он переводится чаще всего термином «благовествовать», то есть возвещать вот эту благую радостную весть. И коль скоро термин этот, как я сказал, уже очень глубок, и это слово часто встречается, вот хотя бы для иллюстрации статистика. Mm-hmm. Слово «евангелион» встречается 76 раз в форме существительного, а вот глагол «евангелизо» 54 раза.
В общем, в Новом Завете часто встречается это слово.
Довольно часто. И потому нам будет о чем говорить в этом цикле бесед. И когда мы смотрим, к чему же эти термины приложимы, что они описывают и что выражают, то вот, пожалуйста, несколько примеров. Я приглашаю посмотреть на несколько отрывочков Священного Писания, где используются эти термины для того, чтобы мы могли сформировать определение Евангелия. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 10 и 11. Вторая глава, 10 и 11.
«И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И здесь «я возвещаю вам великую радость».
Да, вот возвещаю в подлиннике евангелизо. Я провозглашаю вам благую весть.
Или радостную весть.
Радостную весть. То есть рождение Иисуса Христа – Спасителя, который есть Христос, то есть помазанник, Мессия, Господь, Господь Бог. Рождение Иисуса Христа – это Евангелие.
Радостная весть.
Радостная весть. Дальше начинается служение Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, вот в первой главе, в первом стихе написано так. Марка 1:1.
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия».
То есть здесь мы могли бы сказать, что Евангелие – это повествование, это описание служения Иисуса Христа, Его подвига на земле. Да? В определенном смысле можно также сказать, что Евангелие – это и жанр литературы, да? Начало Евангелия, и у нас идет текст. Евангелие изложено у нас, как говорит подлинник, в соответствии с Матфеем или по Матфею, по Марку, в соответствии
или с... Или от Матфея, от Марка, говоря.
Как вот в синодальном переводе, да. Но имеется в виду в изложении Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот здесь сразу же очень интересно отметить, походя, такой любопытный факт. Хотя Евангелие, сам термин, воспринимается очень часто как исключительно новозаветный, так, для рассказа о Евангелии, евангелист сразу же нам говорит, Марка 1 глава, стихи 1 и 2, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
Вот я посылаю ангела моего и прилицу. Да. То есть, значит ли это, что начало Евангелия, оно не со страниц Нового Завета начинается, а еще с древних пророков библейских?
Именно так, потому что то, что заявлено здесь, это именно Евангелие, но Евангелие, описанное у пророков. Таким образом, нам нужно будет в течение вот этого цикла обязательно поднять тему о соотношении благой вести в собственной Евангелии, как мы его, как говорится, по традиции называем, и тем, как оно открыто в иных отрывочках Священного Писания еще намного раньше. В этом суть Евангелие.
Евангелие благодати. Что это такое?
Сила Божия ко спасению. Они не имели надежды и были безбожники в мире. Евангелие решает самую главную беду человечества. Итак, вот служение Иисуса Христа, описание того, что Он делал, чему учил, как исцелял, как бесов изгонял, как воскрешал, и затем Его смерть Голгофская, Его воскресение, все, что связано с личностью Иисуса Христа, представлено в Священном Писании как содержание Евангелия. Следующий отрывочек, который приглашаю посмотреть, это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 9 стих.
«Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас».
Это именно благовествование Сына. В этом суть Евангелия. Это весть о служении Сына Божьего Иисуса Христа. Потому эти понятия неотрывны, их нельзя отделить. Евангелие провозглашать можно только лишь во свете того, что сделал Иисус Христос, на примере того, что сделал Иисус Христос. В частности, вот в Евангелии от Матфея в 4 главе, в 23 стихе записано, Матфея 4:23, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Угу. То есть Евангелие – это не только то, что повествует о Христе, это и то, что Он повествовал. Угу. Это Его проповедь. Сказано, что
Он сам проповедовал Евангелие.
Сам проповедовал Евангелие, да? И вот с этого начинается, собственно, Его служение. Он начинает благовествовать Евангелие Царствия. Он говорит о Царствии Небесном, говорит о Царствии Божьем. Он учит принципам Царствия. То есть учение Иисуса Христа
это Евангелие.
Это тоже Евангелие. Дальше, когда мы задумываемся о том, что по своей природе оно представляет с точки зрения Бога, с точки зрения Божества, есть одно очень интересное место в книгах апостольских, Деяния апостолов, 20 глава, стих 24, где написано.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией».
Появляется новый термин.
Евангелие благодати. Что это такое?
Благодать. Термин «благодать» традиционно определяется богословами как «незаслуженная милость».
И в богословии, в современном, есть такое устойчивое словосочетание «Евангелие благодати». Я думаю, что мы коснемся в наших темах и рассмотрим, да, и этот вопрос.
Обязательно, обязательно. В чем благодать,
да.
Как она проявляется, к чему она ведет и так далее. Но вот если вернуться к этому богословскому определению, к устойчивой фразе в богословской литературе «незаслуженная милость», надо сказать, что термин «незаслуженная» в принципе является излишним. Потому что в милости нуждается тот, кто не заслуживает это доброе отношение по долгу. Термин же «благодать» описывает вот эту Божью любовь к человеку, милость, милосердие, сострадание, человеколюбие. И речь идет, в принципе, о таком вот позитивном Божьем отношении к грешнику, который того не заслуживает. Но вот в лице Иисуса Христа Господь смог осуществить вот это спасение грешника вопреки его греховному состоянию. То есть вот это очень важная составляющая определения Евангелия. Это то, что это есть Евангелие благодати. Теперь, наверное, было бы интересно посмотреть на отрывочек, который традиционно почитается одним из ранних христианских гимнов. То есть считается, что эти слова первые христиане
пели.
Да. И вот это текст, который мы находим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в первых 4 стихах. 1 Коринфянам, 15 глава, первые 4 стиха.
«Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым вы спасаетесь». Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию.
Здесь несколько важнейших истин о Евангелии отражены. Значит, первое – содержание Евангелия. «Я первоначально вот что вам преподал, вот что я вам благовествовал». Что? Христос умер за грехи наши?
По Писанию.
Очень важный термин. По Писанию. То есть в соответствии со Словом Божьим, которое на тот момент уже существовало. И воскрес Он также на третий день именно по Писанию, в соответствии с пророчествами, в соответствии с прообразным служением, в частности, с праздниками Господними, жертвами Господними и так далее. Это все произошло во исполнении Писания. То есть, что Христос умер и воскрес. Вот это содержание Евангелия. А дальше важно обратить внимание также и на то, как это Евангелие воспринимается и что ожидается от того, кто это Евангелие принимает. Вот здесь есть несколько очень важных моментов. Сказано, вы его приняли, это первый стих, да? В нем утвердились, это чрезвычайно важно. То есть Иисус Христос в притче своей о сеятеле, который слово сеет, говорит о том, что есть люди, которые воспринимают истину Слова Божьего очень неглубоко. Так они сказано, тут же с радостью. Но не имеют в себе корня. То есть, если не прорасти в Евангелии корнями, если не утвердиться в нем, то тогда невозможно будет ни понять его красоту и глубину.
Да и до конца его понять невозможно будет, потому что многие поверхностно воспринимают Евангелие, так, цепляясь лишь за некоторые тексты, которые рисуют иллюзию такую, да, очень сладостную на первый взгляд, но будучи не до конца верной, да, и неглубокой, она подобна вот тем семенам, посеянным при дороге.
Глубоко.
И глубоко, да.
А во-вторых, это потом влияет на образ жизни. Ведь эти четыре типа почв, которые представлены в притче Иисуса Христа, это четыре типа слушающих. Соответственно, если слово не укоренено, если в Евангелии не утвердится, то тогда, сказано, когда приходят вот всевозможные искушения, гонения и так далее, это все сразу погибает. Итак, приняли, утвердились. Дальше сказано, которым...
Спасаетесь.
Спасаетесь. И вот здесь я хочу обратить внимание на форму этого слова. Не которым спаслись.
Или спасетесь.
Или спасетесь. А вот именно здесь спасаетесь. То есть описан некий процесс, в котором человек пребывает после того, как он принял и утвердился в Евангелии. И хотя, конечно же, верно то, и в действительности Священное Писание об этом неоднократно говорит, что мы спасены. Да? Глагол прошедшего времени, совершенного вида. Значит, это событие, которое имеет место однажды, но очень важно, чтобы этим все не заканчивалось. Чтобы не было того, как, к сожалению, бывает, что вот человек в действительности считает себя уже спасенным, а толком не разумея, что произошло, толком не зная, каковы перспективы и масштабность воздействия Евангелия, потому и в результате не удерживает это Евангелие, не пребывает в процессе спасения. И написано дальше во втором стихе, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. К великому сожалению, есть опасность уверовать тщетно. Да, принять, да, поверить, но если нету определенного процесса, в котором человек пребывает, к сожалению, возможно, вот то, о чем мы надеемся поговорить в будущем, на тему «Погибшие для Евангелия». Возвращаясь к содержанию, возвращаясь к определению Евангелия, мы находим таким образом, что центром его является то, что соделал Иисус Христос, и дальше реакция человека на этот великий акт Божьей любви. Есть еще один отрывочек, который очень хорошо раскрывает еще одну грань Евангелия. Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 16 стих. Римлянам 1 глава, 16 стих говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Евангелие – это сила, сила. И в действительности тот человек, который услышал подлинное Евангелие по Писанию, в соответствии с полнотой Божьего замысла, и видит реализацию этого Евангелия в личности и служении Иисуса Христа и принимает эту Божью любовь, это производит в нем необыкновенные перемены. Это подлинная, реальная сила, которая меняет жизнь человека.
Человек становится новым творением, Господи, да?
Так в действительности
этому
написано, да. И потому важно отметить, что это не просто информация. Можно, скажем, хорошо выучить какую-то формулу, да, знать законы, предписания, даже Божьи. Но без этой силы, силы Евангелия, без силы, которая через благовествование является, это не принесет плода.
Все лишь пустая информация.
Да, не будет. Принесет радости, не принесет жизни.
Изменений.
Изменений, преобразований, естественно, спасения для вечности. И вновь. Хотя бы походя, но тем не менее отметим, что это сила Божия ко спасению всякому верующему. Вновь фактор реакции, фактор веры. Во-первых, иудею, потом еллину.
Интересно, почему?
Иудеи были восприемниками Божьего Евангелия в самом начале.
Именно они сначала приняли его, получается.
Коль скоро мы читали, что Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, это все иудейские пророки. Господь своему народу завета открыл Евангелие, и они его благовествовали. И потому человек, который родился в этом обществе Господнем, как апостол Павел чуть дальше напишет, что в этом обществе был Христос. Вот мы находим в послании в Ефес, во второй главе, Ефесянам вторая глава, там описываются язычники, так, у которых всего этого не было. И вот о тех, кто был в обществе Господнем, написано так, вторая глава, начиная вот с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти», он говорит тем, кто уже стал частью общества Господня, «что вы некогда были язычниками, вас называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть он описывает контраст между тем, что было в обществе народа Божия и чего не было у язычников. То есть у иудеев Евангелие было. Так? Потому оно, во-первых, иудею, потом и еллину. Оно и сила Божия ко спасению. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 10 стихе, мы снова находим термин Евангелие. 2 Тимофею, 1 глава, 10 стих. Давайте прочитаем.
«Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие или через Евангелие».
Через Евангелие. Евангелие, таким образом, оно разрушает смерть.
Смерть являет жизнь.
Являет жизнь и нетление. Да, вот в этом благодатность Евангелия. Евангелие решает самую главную беду человечества.
Проблему смерти.
Проблему смерти. И нам предстоит подробнее поговорить о том, в каком смысле Господь нас избавил от смерти, от какой смерти, и что означает вот эта жизнеутверждающая истина о том, что во Христе Иисусе мы имеем жизнь вечную.
И потом, если Евангелие, оно разрушает смерть, почему люди, принимающие его и продолжающие жить сейчас, да, приняв Евангелие, продолжают умирать?
Да.
Почему 2000 лет после того, что совершил Иисус Христос на нашей земле, все еще смерть забирает себе людей?
Это очень важный вопрос, на который мы постараемся ответить в одной из наших бесед. Таким образом, обобщая, можно сказать, что Евангелие – это благая весть о служении Божества человечеству, обреченному на смерть, служении Божества в лице Иисуса Христа, что связано с Его рождением, Боговоплощением, Его праведной жизнью, тем, что чему Он учил, что проповедовал, Его смертью далее, Его воскресением. Вот это все есть сила Божья ко спасению, благодаря тому, что соделано Иисусом Христом, что человек веру принимает, в чем должен укорениться, в чем пребывает, в чем спасается. Вот благодаря этому решены все главные проблемы, которые были привнесены в естество человека и в историю нашей земли в результате отпадения от Бога и совершения греха. Угу. Вот это определение Евангелия. Но здесь нам важно еще раз подчеркнуть, что апостол Петр, в частности, писал в первом послании своем, в первой главе, в стихах 10 и 11. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11.
К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. То есть Дух Христов, он в ветхозаветных пророках существовал, да, и предсказывал что-то через...
И он именно возвещал. Он их вдохновлял. Вот эти пророчества мессианские, mm-hmm. пророчества о спасении, они были все инспирированы Духом Христовым. Потому Христа мы не должны мыслить как вот существо первого века нашей эры.
Который имеет начало вот, да. от рождения от Девы Марии.
И который прожил здесь вот 33,5 года.
Ну, да.
Иисус Христос – это Бог, это Творец, который Евангелие открывал на протяжении истории всей Земли.
Еще до своего воплощения.
До своего воплощения и вдохновлял Духом Своим, Духом Христовым пророков ветхозаветной поры. Но даже когда вот это благодатное событие состоялось, когда Иисус Христос воплотил, когда Сын Божий воплотился, когда Иисус Христос прожил на земле и осуществил свою миссию, на этом Евангелие не заканчивается. Мы находим, например, в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом стихе, следующее очень важное заявление о масштабности действия Евангелия и после Голгофской жертвы.
«Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Иисус Христос продолжает нам служить. Он послужил нам не только в качестве Агнца Божия, в качестве жертвы умилостивления. Он есть ходатай, сказано. Он совершает ныне священническое служение. Он и поныне, когда мы обращаемся к Господу, Он отпускает нам грехи. Он продолжает служить и выполнять еще одну очень важную функцию, функцию первосвященника, о чем также нам нужно будет в будущем поговорить более обстоятельно. То есть Евангелие поистине очень обширно, очень глубоко, и это демонстрация Божьей любви и до Голгофы, и во время земного служения Христа, и на протяжении всей истории Земли, вот уже около 2000 лет.
Вплоть до настоящего времени. Да. Спасибо большое, Виталий Иванович. Не пропустите ни одной программы из нового цикла «Глубина Евангелия». Я уверен и заверяю вас, что ни одна из них не покажется вам скучной или неактуальной. И если у вас возникать будут вопросы в ходе этих программ, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы их задавали нам в письменной форме, можно по телефону бесплатному для всех жителей России. Итак, новый цикл «Глубина Евангелия». Смотрите каждую программу.
Дал им возможность сделать выбор. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки. Первое в истории нашей Вселенной явление греха.
Звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
И ангелы. Он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную.